Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, страница 759, статья, что представляет собой два действия во время падения. Можно скачать материалы и задавать вопросы по статье на сайте КАП-ТВ. Исправные вопросы будут заданы во время урока. Первый том Рабаша, 759 страница. Что это за два действия во время подействия? Сказали мудрецы. Сказал Раби Ханина. Человек не может двинуть пальцем снизу, если не вынуждает его свыше, как сказано, Творцом утверждаются шаги человека, как же человеку узнать путь свой? И необходимо понять, на что указывают нам мудрецы в этом в духовной работе, чтобы мы знали, что человек не может двинуть пальцем снизу, но только если вынуждает его свыше. И для того, чтобы это выяснить, необходимо всегда помнить цель творения и исправление творения. Это две вещи, противоположные друг другу. Потому что цель творения, чтобы творение получили от Творца добро и наслаждение, как сказано, что желание его насладить творение. Исправление творения полностью противоположно, то есть насладить Творца. Это значит, что цель творения во благо творения. Тогда как исправление творения, чтобы творение всегда думали только на благо Творцу. И все время, пока творения не пришли к такой ступени, то есть не нуждаются они ради себя ни в чем, но все, что они хотят, все, чем они хотят жить, чтобы с помощью их действий все шло на благо Творцу. Но они хотят жить ради себя. В этом случае они не могут получить добро и наслаждение, о которых думал за них Творец. И в отношении работы лишма считается вознаграждение и наказание согласно мере, какой они хотят давать Творцу. То есть в то время, когда у них есть стремление отдавать Творцу, это называется у них вознаграждением. А в то время, когда они видят, что все их стремление только ради собственной выгоды, и нет в их возможности стремиться хотя бы в чем-то на благо Творцу, это называется наказанием у них. И из сказанного получается, что когда человек чувствует себя в состоянии падения, то есть что нет у него никакого желания и стремления отдавать Творцу, есть тогда две особенности. Первое, что он не чувствует в этом состоянии никаких страданий и боли от того, что он приходит к состоянию униженности. Но он соглашается с состоянием и начинает искать удовлетворение в вещах, которые он уже назвал отбросами, и это не является пищей человека. Тогда как сейчас, когда он видит, что он не способен получить жизнь от духовных вещей, поскольку получил изъян у него понятие духовного, и он хочет получить наслаждение и удовлетворение от материального, и он говорит, я жду времени, когда я смогу работать без преодоления. То есть, когда мне дадут пробуждение свыше, тогда я вернусь к работе. А пока что я хочу находиться в этом состоянии, в котором нахожусь в данный момент. Второе, в то время, когда он чувствует состояние падения себя, он чувствует боль и недостаток, в то время, когда попал в это состояние, что думает, что уже удостоился быть человеком. То есть то пища, которая его питала, от нее он получал всю все наполнение и не относился к уровню животного, и он вскоре удостоится войти в чертоги царя. И без всякой подготовки он видит, что находится в самом низу, и никогда не думал, что бывает такое. То есть после того, как он приходит к четкому знанию того, что он уже знает, какова его цель в жизни, он видит сейчас себя в обществе котов, которые стоят возле мусорных баков и идут и едят отбросы, то, что выбросили люди. И люди не могут наслаждаться этим, поскольку это недостойно пищи человека. А сейчас он сам наслаждается от этих отбросов. И он сам, когда находился в свойстве человека, он говорил об этой жизни, что это отходы. А сейчас он сам ест те отходы, которые выбросил сам. И поэтому, когда он смотрит на свое низкое состояние, пробуждается в нем боль и страдания, к какому состоянию он пришел. Однако и тогда бывает, что человек добавляет преступлению грех. То есть недостаточно того, что он находится в низком состоянии. Он приходит к отчаянию, говоря, что он не способен верить, что Творец слышит молитву всех уст. Но он говорит тогда, поскольку я уже находился на высоте всех ступеней несколько раз и несколько раз опускался из этого состояния, поэтому я должен сказать, что это работа не для меня. Потому что, согласно тому, что я вижу, нет конца этому. Но это состояние может быть во все дни жизни моей. В таком случае, почему я должен просто так сожалеть, когда я думаю, что в конце концов Творец услышит мой голос? Ведь каждый человек учится на прошлом, от того, что человек впечатлился, что произошло в прошлом с ним. Получается, что это отчаяние отталкивает его от работы, и он хочет убежать с поля боя. Но человек должен верить в две вещи, что только с помощью того, этого он может продвинуться в работе. Первое, что все падения и чуждые мысли, которые есть у него в работе, не то чтобы он взял их сам, но все исходит от Творца. То есть, что Творец послал ему эти состояния, и нет никакой иной силы в мире, как сказал мой отец и учитель, Бальсулам, что человек должен верить, что нет иной силы в мире, а все исходит от Творца. И на самом деле необходимо верить, почему Творец посылает эти состояния. Ведь это против принятого, то, что сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. А здесь мы видим наоборот. Вместо того, чтобы он должен был получить помощь и видеть каждый день, как он продвигается вперед, он видит, что он отодвигается назад. То есть он видит каждый раз, как он насколько он погружен каждый раз в любовь к себе. То есть вместо того, чтобы каждый день он продвигался к желанию отдавать, он видит каждый день, как он приближается к себя любию. То есть прежде чем он начал работу по отдаче, не было у него вкуса и наслаждения в любви к себе. А он думал, в один момент, когда он захочет, он сможет отменить желание получать для себя и не будет работать без, для, ни для какого награждения, вознаграждения для себя. Но теперь он видит, что он не может продвинуться ни одного шага без разрешения получающего в нем. И пришел к состоянию, то, что говорят мудрецы, грешник находится во власти сердца его, тогда как праведник Сердце находится в его распоряжении, потому что сердцем называется желание. То есть, что он находится в изгнании, а желание получать для себя властвует над ним безгранично, и нет никаких сил в человеке, чтобы он мог пойти против своего сердца, называемого желание получать. И это объяснение, что грешник находится в распоряжении сердца его. Но вопрос, кто называется грешником, чтобы можно сказать, что он находится в распоряжении сердца? Его. Это именно в то время, когда человек пришел к состоянию, когда он видит, что он обвиняет своего Создателя, что нет у него возможности оберегать Тору и заповеди ради отдачи, но он видит, что он погружен в любовь к себе. И в то время, когда сердце говорит ему, делай то, что я говорю тебе, он идет без всякого разума, и нет у него времени даже подумать, думать, что он делает. И это называется у мудрецов «не прегрешает человек иначе, как когда входит в него дух глупости». И только потом, после действия, он смотрит на себя, какую глупость он совершил. И только тогда, в таком состоянии, человек видит, что сказали мудрецы, грешник, он в распоряжении сердца его. И ответ на вопрос, почему Творец посылает ему это, то есть состояние низменности, это для того, чтобы человек увидел истину, то есть то, что желание получать готово делать, для того, чтобы умножилась любовь к себе. Когда он не смотрит ни на что, но во всем, что он может найти наслаждение, он готов делать все. Получается, согласно этому, что Творец помогает ему каждый раз прийти к тому, чтобы видеть свое истинное состояние. То есть то, что было скрыто в его сердце, и он не видел своей болезни, поэтому приходит помощь Творца и раскрывает ему материал болезни, насколько опасна болезнь. То есть, что не надо верить, что желание получать — это плохая вещь, но теперь он сам это видит. Это похоже на человека, который видит, что он не в порядке, и входит в больницу, чтобы сделать проверки и снимки. И проверки, не дай Бог, показывают, что у него есть определенные болезни, то есть болезни сердца и легких, и приходят его родственники с претензиями. Мы привели человека, что, у которого была небольшая температура, ни в коем случае не опасные болезни. А вы, ваши врачи, и рентген, и снимки нашего сына привели к опасной болезни. И то же самое у нас. Желание получать у нас не было настолько плохим, чтобы быть опасным. И мы вошли в то, чтобы работать здесь, как сказали нам, что вскоре мы получим совершенство, то, что мы думали о нашем зле. И вдруг, после проверок и исследований, которые вы делаете, мы видим, что зло в нас — это очень опасная вещь, и можно умереть из-за него и потерять всю духовную жизнь. Конечно же, как и в материальном, необходимо поблагодарить больницу за то, что раскрыли его болезни, открыли болезни, то есть зло в теле его. И также мы должны возблагодарить Творца за то, что Он раскрыл нам опасность зла в нас. И это буквально опасность, когда можно потерять всю духовную жизнь. И, конечно же, мы должны поблагодарить Творца за то, что Он помог нам раскрыть болезнь, от которой мы страдаем. И мы думали раньше, что это только не очень-то отклонение от линии здоровья, а Творец раскрыл нам истину. Получается, что мы продвинулись к тому, чтобы видеть истину на самом деле, то есть истинная форма зла в нас.
Каков признак того, что мы действительно находимся в раскрытии, в настоящем раскрытии болезни, зла в себе. Каков признак того, что я на самом деле раскрываю зло в себе? Пожалуйста. Вперед, все просыпаются, начинают работать. И приходят к общему итогу. Каков признак того, что я раскрываю настоящее зло в себе?
Да, я параллельно зло раскрываю и холод, и причину, из-за которой посылают мне это зло.
Да, я раскрываю, что есть что-то, что властвует надо мной, что это приходит как бы снаружи. Это от Творца.
И когда это приходит специфически после того, как я произвожу усилия именно мниться с товарищами, делать действия по отдаче, сделать что-то хорошее.
Да, я раскрываю. Нет важности цели.
Я раскрываю, что я не тот, кто действует, по сути дела. Все, что действует во мне, это отражение моего эгоизма, и я мешаю свету пройти гладким образом.
Ну, каков признак, что если ты раскрываешь зло в себе, может быть, если ты раскрываешься относительно группы или относительно учебы?
По
сути дела, относительно этого устремления на отдачу.
Когда я не хочу объединяться, не хочу участвовать, пренебрегаю всем, что связано с продвижением пути.
Да, главным образом обнаружил, что у меня нет сил думать о товарищах, что я немножко опускаю настроение, я уже вхожу внутрь себя, погружаюсь в свое падение, вообще не думаю о товарищах.
Да, признак этого также, что я могу проделать какую-то работу с этим раскрытием, то есть когда я могу начать думать, что я чувствую, то есть когда я нахожусь в осознании вообще, что в данный момент происходит со мной, а не отключен от процесса выяснения.
Да, это состояние, когда я товарищи отталкивают, они кажутся низкими, это как железо, это со мной ничего нельзя сделать в этом состоянии.
Когда все, по сути дела, я начинаю видеть и чувствовать, что все, что я делаю, это возвращается ко мне, и только для себя я готов делать и вообще сдвинуть пальцем в группе.
Ладно, мы возвращаемся к статье. Я вижу много групп, не наша группа здесь, а много групп, я вижу, которые не находятся в выяснении. Иерусалимскую группу не вижу, что они между собой выясняют наш вопрос. Екатеринбургская группа тоже недостаточно выясняет, что тут происходит. И так далее, и так далее. То есть нам надо понимать, что это выяснение — это как раз то действие, которое привлекает нам свет, возвращающий к источнику. Насколько мы вместе хотим выяснить и прийти к выводу. Пожалуйста.
Мы находимся на 761 странице, первая колонка в середине. И тем самым нужно объяснять то, что мы спрашивали, что означает в духовной работе, что человек не может внизу двинуть пальцем, но только если говорят о нем сверху. Разглашают о нем сверху. Пальцем называется то, что человек видит в знании. Как сказано, каждый показывает перстом своим. Или, как сказано, указывает перстом. Движет означает потребность снизу, объяснение. Человек, который чувствует себя в недостатке, когда он находится внизу по важности, то есть он отдален от Творца, это знание он чувствует только в том случае, когда провозглашают о нем свыше. И в отношении того, что называется свыше, есть два объяснения. Первое. Провозглашают о нем свыше, то есть это исходит к нему из-за частного управления. То есть нельзя говорить, что он не оберегал себя от того, чтобы не двинуть, то есть не оберегал себя, стоя на страже тела. Потому что даны законы, когда человек должен оберегать себя от вреда, чтобы тело не получило никакого вреда, и он не оберегал. Поэтому он получил недостаток в свое тело, которое называется «движет», указывает. Но если бы он себя оберегал со всей тщательностью, ничто бы не помогло ему, потому что так провозгласили о нем свыше. Как сказал Раши, провозглашают, значит, решили о нем. То есть это приговор свыше, и человек не виноват в этом. Но можно спросить, почему решили о нем свыше? Так. Второе, свыше означает, что это свойство вверху по важности. То есть то, что человек получил недостаток в своей работе, когда работал в знании, как сказано выше, это называется «поднимает и указывает пальцем снизу». То есть это означает, что он видит сейчас, что находится в состоянии униженности. То есть он видит, что он находится в голой, и ему не достает всего в работе истины. И пробуждается вопрос, возникает вопрос, что он видит, что он находится в низменном состоянии. Это пришло из-за хисарона в выполнение Торы заповеди, или наоборот, то, что он работал с большей энергией, и от этого приходит к состоянию падения. Это называется «указывает пальцем снизу». И, конечно же, нужно сказать, что это приходит из-за того, что он дал дополнительные усилия в работе. И согласно правилу, что заповедь вызывает заповедь, он должен был видеть, что находится в состоянии наверху. Почему же он находится в состоянии внизу? И ответ, что провозглашают о нем свыше, то есть решили о нем свыше, что введут его в состояние вверх по важности, и поэтому раскрыли ему истинное состояние зла в нем, для того, чтобы он знал, о чем молиться. Потому что, конечно же, есть разница, когда мы видим материальное. Если человек приходит просить у кого-то денег взаймы, или же приходит к другому, чтобы сделал ему одолжение, чтобы дал ему рекомендацию, чтобы не посадили его в тюрьму, или тот, кто просит, чтобы не приговорили его к смерти, и есть один человек, который может спасти его от смерти. И, конечно же, есть большая разница между разными просьбами. И в духовном понятны эти вещи в отношении кли, потому что в духовном молитва называется просьба по имени Кли. И согласно правилу, что нет света без Кли, поэтому есть разница между тем, что человек обращается с молитвой к Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он мог получить совершенство. То есть на самом деле он выполняет Тору и заповеди и занимается добродетелью. Только он понимает, согласно тому, что он слышал, что есть большее совершенство, чем то, что он, как он выполняет Тору и заповеди, то есть с большим количеством и с лучшим качеством. И он понимает то, что написано, нет праведника на земле, который сделал бы хорошее и не прегрешил. Поэтому он просит у Творца, чтобы он помог ему. Получается, что не хватает ему только небольшой вещи, как в примере с тем, когда кто-то собирается взять у кого-то взаймы, и принято говорить ему, что обычно говорят ему, что ты можешь получить у другого человека, взять взаймы у другого. И если дающий взаймы не хочет ему дать, то он уходит к другому. Если же человек приговорен к смерти, есть только один человек, который может спасти его от смерти, не принято в мире, что если человек не дает ему возможности спастись, что тот оставит его и скажет, чтобы пошел к другому, который спасет его от смерти, поскольку только сам царь может дать ему помилование. Поэтому не оставляют царя и видят, используют все возможности, чтобы царь помиловал его. И то же самое в духовном. Когда необходима истинная кли, то есть истинная потребность, чтобы Творец дал ему наполнение. Поэтому в то время, когда показывают ему сверху его истинное состояние, что он на самом деле гол и недостает ему всего, и тогда он может дать наполнение в это кли, поскольку человек приходит к осознанию того, что недостает ему духовной жизни, называемое свойство полной веры. И нет у него никакой связи с духовным. То есть нет у него возможности сказать, чтобы он сделал что-то во имя небес, но все ради собственной выгоды. То есть все строение святости разрушено у него, и все, что он делает, все это лишь внешнее. Это называется истинной молитвой, поскольку нет у него к кому обратиться, но только сам Творец может помочь ему. Как сказано при выходе из Египта, что оно было с помощью самого Творца. Как сказано, «Я Творец Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской». Это подобно человеку, который приговорен к смерти, и только царь может помиловать его. Получается, в то время, когда человек чувствует себя, что он находится в свойстве грешник, а грешники при жизни своей называются мертвыми, это называется, что он приговорен к смерти. Но когда человек просит у Творца, чтобы дал ему в подарок жизнь его, даровал ему жизнь его, это называется, что есть у него кли, готовое получить наполнение. Потому что человек не просит у Творца излишеств, а просто духовную жизнь. И из сказанного получается, что с одной стороны человек должен сказать, «Если не я себе, то кто же?» То есть человек должен сделать выбор сам. То есть все, что есть в его возможностях сделать, то есть все, что он думает, что поможет ему выйти из любви к себе, он должен делать. А с другой стороны, человек должен сказать, что все приходит свыше. Как сказано, как мы сказали, что человек не может указать пальцем снизу, но если только провозглашает о нем свыше. И после того, как человек приходит к осознанию своего зла, как он подвергает опасности свою жизнь, это называется действием. И это действие тоже он должен отнести к Творцу. А затем он должен воздать молитву за действие. То есть человек должен объединить как потребность, так и наполнение с Творцом. То есть после того, как человек вошел в работу по отдаче и работал с преданностью для того, чтобы достичь истины, тогда Творец посылает ему возможность почувствовать свой недостаток. И этот человек может почувствовать только после того, когда вложил большую работу для того, чтобы прийти к свойству отдачи. Тогда сообщают ему, насколько он отдален от слияния с Творцом, называемым жизнью. Как сказано, «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, живы все сего ныне». И тогда, когда он обращается с молитвой, это называется молитва о недостатке жизни, а не то, чтобы он молился о вещах, без которых можно жить. Но он просит просто жизни, называемое свойство вера, полная вера в Творца.
Когда человек соглашается оставить все и удовлетвориться тем, что есть, и так закончить свою жизнь.
Ну?
Ну. Поговорите между собой. Попросите какого-то ответа свыше. Когда человек соглашается отказаться от всего пути и так ждать, пока он умрет. Пожалуйста.
Когда человек согласен отказаться от пути и ждать, просто ждать смерти, чего-то свыше. Может быть, это своего рода, он приходит к полному отчаянию, когда ты вроде сделал всю работу и выполнил все указания, а ты просто гол, тебе не достает всего. Может быть, это состояние истинного развития такого.
Закаши.
Тяжело.
Аколь талуй.
Что зависит тут?
Аколь талуй белемала.
Все зависит от того, что свыше. Не желание человека.
Я думаю, что это ощущение на самом деле своего рода малости своей, когда ты хочешь просто стать безмолвным, неживым.
Когда мы готовы удовлетвориться тем, что есть, и отказаться от духовной жизни.
В то время, когда мы многое пытались сделать, это только приведет к деградации, к скатыванию в каждом ощущении желания.
Мы попробовали все, отчаялись, только отчаялись, еще немножко попробовали, и подождали еще, и все еще ничего нет.
Если кончается пробуждение свыше, которое он получил в начале, нет пробуждения со стороны группы, потому что не включился в группу, то кончается топливо, и все, нет больше желания продвигаться в пути. И тогда нет выбора, что он может сделать. Идет и кончает со своей жизнью.
Да, то есть он оберегает себя, чтобы не добавлять участия в группе. В тот момент, когда он выводит себя из участия, все время добавлять, все время обновлять, и требует у него работы, постепенно он так опускается, пока он совершенно не находится в отрыве, вообще уже не в группе, хотя тело его может быть здесь, на первом этапе, но на более продвинутом этапе. А когда именно он от этих условий прорывается, изливается в молитве? Когда он именно, исходя из этих условий, когда обнаруживает себя, что у него нет ни туда, и ни туда, и никуда, и нет особых страданий, соглашается так закончить свою жизнь, как раз как он приходит к молитве?
давка ему мамших.
Именно если он продолжает пытаться найти своих товарищей, так тупо продолжает. И тогда он в нем прорывается молитва, чтобы дали ему возможность найти их.
Он должен быть уже после всего этого отчаяния, когда так почувствовал, как в конце там он остается, что он связан с группой, с Творцом, а должно быть это, чтобы действительно весь этот хиссарон обратился бы куда-то, иначе он обращается в неправильное место, он ищет наполнение в неправильном месте. В конце как бы должно быть, что эти две вещи должны быть вместе.
Только удачи. Везение.
Когда именно из этих условий, которые раскрывают себе, что нет у него ни туда, ни сюда, нет страданий, согласен покончить жизнью, он прорывается, взрывается в молитве. Как раз вот это вот ничто, когда уже ничего не остается делать собственными силами, но что-то внутри него, его вложение в группу оставляет его в окружении. Он понимает, что он должен прийти, но не знает как. Уже все испробовал. И тогда вот это сочетание отчаяния в собственных силах и того, что он вложил в окружение, приводит его к молитве, когда он на самом деле хочет.
Он представляет здесь состояние, когда укладывает, и потом снова неудача, и снова вкладывал, и снова потерпел неудачу. Он уже перестает вкладывать. Мне кажется, как он пишет здесь, что нужно прийти к «нет никого, кроме него». Должны хоть как-то, прежде всего, установить, что нет никого, кроме него, и тогда у тебя есть адрес молитвы, а иначе некому обращаться.
Он не ожидает ничего, только в том случае нет силы продолжать. Молитва его только, чтобы была сила продолжать и не ожидать ничего.
Мы как раз видим, что те условия, которые даются большинству людей здесь, которые проходят наш путь, когда дают такое состояние человеку, он убегает, он не способен удержаться. Я бы тоже хотел знать, как мы приходим к отчаянию, в каком месте, чтобы в собственных силах, с одной стороны, с другой стороны, не убежать от этого. Это может быть только, когда человек находится в окружении, которое в любом случае оберегает его, чтобы он не убежал, и направляет его к молитве. А иначе нет шансов.
Каково самое эффективное действие, самый эффективный поступок, который вытаскивает меня из черной меланхолии, или отчаяния, или ни туда и ни сюда, или я нахожусь именно, может быть, в хорошем состоянии, из любого состояния, которое уравновешивает меня. Какое самое лучшее для этого действие, пожалуйста? Быстрее.
Самое лучшее действие для этого — обратиться к десятке, к группе и попросить у них о помощи, потому что я нахожусь сейчас, по сути дела, в беспомощном состоянии, и мне нужны силы десятки, и без их сил я просто мертв.
Действие — это отменять свое мнение каждое мгновение, исходя из отношений с товарищем, потому что это знание я получаю свыше. Каждый раз, когда я отменяю свое знание, я получаю новое знание.
Да, вся работа посвятила выборе окружения. На самом деле я принимаю.
Товарищи из Торонто, почему смотрите на экран, а не друг на друга? Говорите между собой, посмотрите друг на друга. Группа Торонто. Пожалуйста, продолжайте.
Транс, ты можешь говорить по-английски?
Транс, можешь говорить по-английски? Французов нет по-английски. Если не хватает слов, ну, не страшно. Главное, выливай.
Я плачу о товарищах, а о десятке, говорит на иврите Транс, ничего не поделаешь.
Пытаюсь расслабиться, все, что замкнуто во мне, закрыто, пытаюсь раскрыть, просто выдать это, как это упражнение, когда ты падаешь, отваливаешься на руки товарищам очень тяжело, но над инстинктом ты бросаешь свое тело.
Возникают у меня два действия, которые возможно сделать. Это, несомненно, физическая реальная связь с группой. И также тот момент, когда человек может установить, что нет никого, кроме него, на его уровне, не знаю как. Это очень организовывает, потому что нет у тебя цели.
Допустим, в воскресенье у нас тут будет...